Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Немецкая компания Deutsche Energiepool разорвала клиентские контракты из-за высоких цен на газ, говорится в заявлении компании. Как отмечает поставщик, цена на газ на спотовом рынке в августе 2020 года составляла 4 евро 80 евроцентов за 1 мегаватт-час. А по состоянию на 20 сентября этого года достигла отметки в 75 евро за 1 мегаватт-час. Компания считает, что цены продолжат расти, так как многие европейские газохранилища почти пустуют. Собственные закупочные цены Deutsche Energiepool выросли втрое. Компания заявила, что прекращает поставки газа по всей Германии, но для того, чтобы сохранить рабочие места, сосредоточится на предоставлении услуг в энергетическом секторе. Deutsche Energiepool занимается поставкой газа для промышленных предприятий и коммунальных служб. Сейчас с нами на прямой связи эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Валерьевич, это похоже на коллапс уже или еще нет? И что будет дальше? Какие сценарии?
Но тут действительно, причем это, кстати, не первый случай, когда европейские компании вынуждены либо прекращать свою деятельность, либо разрывать контракты с потребителями. Почему? Потому что у многих стран складывается такая ситуация, когда они покупают газ по биржевым ценам, соответственно, на свободном рынке, а контракты, по которым они должны, например, там, тепло продавать дальше, выработанное из этого газа, или электроэнергию, или сам газ перепродавать, уже конечному потребителю, они фиксированы, эти цены, почем они продавать будут. И получается, ты купил задорого, а обязан продавать дешевле. И естественно, что ты либо до банкротства дойдешь, либо, соответственно, надо будет разорвать контракт. И в данном случае компании немецкой просто было выгоднее разорвать контракт. Да, она оплатит неустойку, оплатит определенный штраф, но этот штраф будет меньше, чем они потеряют, если продолжат деятельность. Вот, и все в итоге сводится, да, к тому, что очень высокие цены на газ в Европе в этом году, потому что, соответственно, поставщики СПГ, жирного природного газа, который в танкерах перевозится, они весь свой товар отправляют в Азию, потому что там цены еще выше, и они хотят заработать побольше, поэтому и устраивают в Европе такой дефицит. Хотя самое интересное, что во всем обвиняют Россию, но Россия как раз идет на рекорд по объемам поставок в Европу, а проблема высоких цен сложилась из-за того, что поставщики СПГ оттуда ушли.
СМИ сообщают, что вот эти неисполненные контрактные обязательства, ну, точнее, тот газ, который недополучит компании из-за того, что Energiepool разрывает эти контракты, может восполнить компания ИОН. Немецкая. У них запас прочности выше, им же тоже это не очень выгодно получается.
Да, да, здесь как раз они оказываются в ситуации, когда им тоже невыгодно подобную торговлю вести, но тем не менее они просто больше гораздо компании, у них больше денег на счетах, и терпеть как бы вот этот кассовый разрыв они могут дольше. И в этом плане и он является некой стратегической немецкой компанией, которая будет, видимо, вытягивать весь рынок. Ну и к тому же у ИОНа в чем здесь преимущество? У него преимущество в том, что у него есть контракты долгосрочные с «Газпромом», по которым цены ниже. Просто когда мы говорим про рекордные цены на европейском газовом рынке, мы имеем в виду вот именно рыночные цены, так называемый спотовый рынок, это рынок краткосрочных контрактов, который исходит из сегодняшнего баланса спроса и предложения. Там цена меняется каждый день. А тот, кто имеет долгосрочный контракт, в частности с «Газпромом», тот, как правило, покупает газ значительно дешевле, чем на спотовом рынке. Там, потому что у «Газпрома» есть и привязка к стоимости нефти, по которой газ значительно дешевле выходит. И в среднем сейчас «Газпром» продает где-то по $350-400 за 1000 кубов. то время как на споте это 800-900. Вот, поэтому иону как бы легче, у него этот кассовый разрыв меньше, вот, то есть он страдает меньше и дольше может продержаться, поэтому он как бы здесь становится неким таким спасателем немецких потребителей.
А какой примерно процент рынка занимает спотовые поставки в Европе?
Ну, тут сложно сказать, потому что все коммерческие контракты, это как бы коммерческая тайна, поэтому сложно говорить, в общем-то, сколько все-таки осталось контрактов там с той же самой нефтяной привязкой. Но в целом Еврокомиссия чуть ли не десятилетиями настаивала на том, чтобы все на контракты на поставку газа привязывались именно к спотовому рынку. И «Газпром» заставлял то же самое делать, рассчитывая на то, что в Европе будет рынок покупателей, то есть продавцы выстроятся в очередь, будут конкурировать между собой, и от этого цена будет низкая. А сейчас мы видим совершенно обратную ситуацию. Никто не идет в Европу продавать газ, поэтому покупатель конкурирует за поставщика, а значит цена наоборот высокая. И вот эта модель, которую они выстраивали десятилетиями, когда к спотовому рынку всех заставляли привязывать ценообразование, вот она ему аукнулась, цена теперь высокая везде. Вот. Но у «Газпрома», правда, остались контракты с нефтяной привязкой, смешанные контракты, которые позволяют более-менее потребителю не так много переплачивать. То есть там, во-первых, цена пересчитывается ежеквартально, а не ежедневно. Вот. И, во-вторых, там довольно мягкое как бы ценообразование. То есть они берут среднюю за там предыдущий квартал, из него высчитывают.
Угу. До зимы Европе удастся эту проблему разрешить, и за счет чего? Какие пути решения?
Ну, я думаю, что решить эту проблему целиком, конечно, не удастся до зимы, и весь отопительный сезон, вплоть до марта-апреля 2022 года, в Европе, скорее всего, цены будут высокими. Да, может быть, они немножко там отшатнутся от нынешних рекордных показателей, будет не 800, там, а 500, может быть, $600 за 1000 кубов. Но, тем не менее, это цены очень высокие. Что могут сделать европейцы, чтобы вот подобные как бы инциденты не повторялись, когда отказывается просто поставщик работать? Могут просто поднимать цены для конечного потребителя, для населения, для бизнеса. С точки зрения того, что если компания как-то купила на бирже газ дорого, то она и продаст его тоже дорого конечному потребителю. И простое население, бизнес от этого, конечно, пострадает. Ну и второй момент – это дополнительные поставки из России. Там, пускай разрешают как можно быстрее загрузить «Северный поток-2», запустить, и, соответственно, придет к вам дополнительный газ. Ну и плюс зимой, скорее, еще вернется российский СПГ. У нас мы тоже производим СПГ. На Ямале, например, есть большой крупный завод у нас, Ямал СПГ. Но он сейчас отправляет все в Азию, потому что по Северному морскому пути в восточном направлении сейчас льда мало, поэтому очень быстро можно доставлять, поэтому это выгодно. А зимой, где-то с декабря и вплоть чуть ли не до июня 2022 года, льда много будет в восточном направлении, поэтому все будет уходить в Европу, весь этот СПГ, и тоже немножко смягчит дефицит, и цены в Европе, может быть, немножко снизятся.
А в теории «Газпром» же может уже по имеющимся маршрутам направить вот эти дополнительные объемы? Или компании просто невыгодно, они ничего не нарушают и заняли такую выжидательную позицию, вдруг эта ситуация сможет ускорить сертификацию «Северного потока-2»?
Да, получается, что «Газпром» тоже коммерческая компания, и она поступает с точки зрения экономической целесообразности. Он может качать, например, больше через Украину. Но по действующему контракту, если ты качаешь сверх как бы нормативных объемов, он там в сутки должен 109 миллионов кубов качать, он качает. Если он больше хочет взять объем прокачки, тогда там включается повышающий коэффициент к тарифу, и ты платишь уже значительно больше за каждую 1000 кубов прокачки. И получится, что ты больше будешь через Украину качать, собьешь цены на газовом рынке Европы, то есть в бирже меньше заработаешь, а то, что ты заработаешь больше за счет объемов дополнительных, ты все отдашь Украине за транзит. Поэтому никакого смысла в этом нет. А если запустить «Северный поток-2», то он, во-первых, на 1900 километров короче, чем через Украину. Во-вторых, морская часть принадлежит самому «Газпрому», и он платит сам себе. Ну и, в-третьих, никаких повышенных коэффициентов за прокачку там, естественно, нет. Поэтому, да, вот по новому маршруту ему выгоднее будет качать, а через Украину нет, невыгодно. Поэтому он этого не делает. Точно так же, как и любые там поставщики СПГ. в Европу невыгодно поставлять, они поставляют, отправляют все в Азию и формируют тем самым дефицит. Поэтому каждая компания в этом плане думает о себе, о своей выручке.
Угу. Сколько максимальный срок сертификации по закону, и будет ли он максимальным в случае СП-2?
Ну, максимально все процедуры должны быть завершены до 8 января 2022 года. Но, конечно, нынешняя ситуация подталкивает европейцев как можно быстрее все сделать и получить дополнительный маршрут прокачки газа из России. Вот, поэтому когда точно будут выданы все необходимые документы, сказать сложно. Немцы об этом не говорят, но до января это все должно быть завершено. Скорее всего, это будет раньше. Это будет скорее там октябрь и к ноябрю. Я думаю, что они все-таки все завершат, потому что в ноябре уже точно начинается отопительный сезон в большинстве стран Европы. Им нужно будет получать ежесуточно много газа, потому что они очень плохо подготовились к отопительному сезону, мало закачали газа в подземные хранилища. Это значит, что тебе надо, значит, импорт увеличивать. Раз у тебя в запасе ничего нет, значит, будешь каждый день больше покупать. Вот. А чтобы больше покупать, нужно создать инфраструктуру для того, чтобы ежесуточно больше получать газа. Поэтому они сами заинтересованы в скорейшем запуске «Северного потока-2».
Накануне стоимость нефтемарки Brent поднялась выше $78 за баррель впервые с конца октября 2018 года. Какие факторы этому способствуют?
Ну, здесь главный фактор в том, что Китай восстановил свою экономику, можно сказать, после коронавируса раньше всех, и он очень активно развивается и увеличивает объемы потребления и газа, и нефти, и в этом плане как пылесос засасывает все излишки к себе, и, соответственно, формируется определенный дефицит. Плюс к тому, как бы, со стороны производства здесь увеличение добычи очень так плавно происходит, потому что есть соглашение ОПЕК+, мы ежемесячно понемногу все вместе увеличиваем объем добычи, ну и часто этого дополнительного объема производства не хватает, чтобы удовлетворить спрос, восстанавливающийся после коронавируса. Поэтому здесь мы наблюдаем периодический рост цены.
Ну вот в ближайшей перспективе до конца года, в первом полугодии 2022-го, тренд продолжится? Или, скорее всего, они стабилизируются на более низком уровне цены на нефть?
Ну, я думаю, что примерно в таком же уровне мы и останемся, наверное, 65-75 в основном, ну, плюс-минус, там, может быть, будем ходить то-сюда. Ну, вот, посмотрим, что еще там в монетарный фактор. Дело в том, что если американский, ну, можно сказать, ФРС, местный такой центробанк, он уменьшает ставку, тогда, соответственно, больше денег на биржу попадает, все начинают скупать фьючерсы, и они растут в цене. Ну вот, я наоборот. Поэтому если монетарные власти Соединенных Штатов на ставку увеличат, то нефть немножко подешевеет еще к тому же. Но я думаю, что в любом случае в России бюджет сверстан из гораздо меньших объемов, и нас устроил бы коридор и 55-65. Вот, то есть мы готовы больше добывать, даже если цена не уменьшится. То есть для нас объем добычи важнее. У нас устраивает абсолютно те цены, которые есть, и мы вполне можем жить и при меньших ценах на нефть. Поэтому для нас, в общем-то, угрозы особо никакой нет.
Игорь Валерьевич, спасибо за комментарии вам. Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».